Радио Крым Реалии. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио Крым Реалии. Крымское утро может быть свободным, если вы настроились на правильную волну. 648 АМ. В FM-диапазоне 105.9 FM, онлайн на сайте Крым Реалии, а также на наших страницах Facebook и YouTube. Этот эфир для вас проведут Катерина Некречия и Сергей Макрушин. Катя со мной на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем нашим слушателям, зрителям. Обсудим мы сейчас в этом эфире о том, что происходит с коронавирусом вообще глобально в мире, как работают пункты пропуска на админгранице во время карантина и что говорят о Владимире Зеленском российские СМИ.
Обо всем этом обязательно поговорим, но я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору, стать участником эфира. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по телефону 044 490 2905. Мы начинаем.
Новости.
Всемирный банк предупреждает об экономическом кризисе. ВОЗ говорит, ситуация с коронавирусом ухудшается. Всемирный банк заявляет, что на фоне пандемии коронавируса и инфицирования более 7 миллионов человек на планете сталкиваются с беспрецедентным экономическим кризисом, который может вывести миллионы людей на грань бедности. Об этом сообщает Радио Свобода. В докладе банка от 8 июня говорится, что в этом году мировая экономика сократится на 5,2%. Согласно этому докладу, почти во всех странах с развитой экономикой и развивающихся странах будет наблюдаться сокращение доходов на душу населения. При этом количество людей, живущих за чертой бедности, может вырасти на 70-100 миллионов человек. Аналитики Всемирного банка предупреждают, что в случае второй волны пандемии экономические последствия во всем мире могут быть еще хуже. Во Всемирной организации здравоохранения также предостерегают страны от слишком быстрых действий по ослаблению ограничений. По их словам, пандемия в Западной Европе ослабевает, но в Восточной Европе и Центральной Азии заболеваемость продолжает расти. По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество заболевших коронавирусным заболеванием COVID-19 в мире составляет 7 миллионов 68 144 человека. Более 404 тысяч человек умерли.
Важные события.
Предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму возобновят свою деятельность с 15 июня. Принимать они смогут, внимание, только местных жителей. Об этом говорится в поправках к указу о введении в Крыму режима повышенной готовности. Далее цитата из этого текста. Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан. Конец цитаты. Аналогичные требования введены и для санаториев. Их деятельность разрешена с 15 июня при условии приема на отдых и оздоровления граждан, зарегистрированных в Крыму и Севастополе. Руководители предприятий санаторно-курортной сферы, которые намерены начать предоставлять услуги крымчанам с середины июня, должны будут подписать специальные обязательства для работы в период эпидемии неблагополучного для новой коронавирусной инфекции. В общем, такой период, так они сформулировали это. И в частности, предприятие берет на себя обязательство оплачивать обсервацию в случае подтверждения COVID-19 у клиента. Тренажерные залы и фитнес-центры также начнут работу в Крыму с 15 июня. При этом в спортзалах пока можно будет проводить лишь индивидуальные занятия. Отели и гостиницы приезжих отдыхающих на втором этапе запуска объектов курортной сферы. У меня вопрос к Сергею Макрушину. Много ли крымчан?
Собираюсь ли я в Крым?
Смотри, мне просто интересно, насколько ли крымчане часто ездят отдыхать вот именно в какие-то пансионаты и в санатории?
Ну, мы не так давно говорили на эту тему в нашем радиоэфире, и эксперт Александр Бурдонов сказал, ну, если крымчанам оплатят путевки в крымские санатории, то, конечно же, будут отдыхать, да, будет в Крыму внутренний туризм. Ну, крымчане, как сказать, ну, для многих крымчан, особенно для тех, которые работают в курортной сфере, ну, курортный сезон, он не курортный сезон, это как раз-таки горячее рабочее время. Ну, а за тем, как будет развиваться курортный сезон 2020 года в Крыму, мы следим внимательно и будем информировать наших слушателей.
Новости.
Фигуранты бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир выразили протест против политически мотивированных судебных заседаний. Как сообщает Крымская солидарность, 8 июня состоялось судебное заседание, в котором политузники участвовали посредством видеоконференции из СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону. В ходе судебного заседания они отказались принимать участие в судебном процессе и выразили протест. После этого все присутствующие надели медицинские маски и бойкотировали судебное заседание. Ранее координатор Крымской солидарности, фигурант бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Сервер Мустафаев призвал выходить на акции перед посольствами России с именами, фотографиями арестованных и осужденных крымско-татарских активистов. Фигуранты второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир во время рассмотрения апелляции находились в комнате размером 3 квадратных метра, без окон и вентиляции. Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать данное дело по существу 15 ноября 2019 года.
Важные события.
В списках политических заключенных правозащитного центра «Мемориал» 59 жителей аннексированного Крыма, большинство из них крымские татары. Об этом сообщил руководитель программы поддержки политзаключенных, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. И вот он отметил, что «Мемориал» не согласен с объявлением в России Хизбут-Тахрир террористической организации. По его словам, людей стали называть преступниками не потому, что они нарушили какой-то закон, а только в результате аннексии и оккупации. И далее цитата. Но применительно к Крыму ситуация многократно усугубляется, и степень беззакония этого преследования становится многократно выше в связи с нарушением международного права. Потому что если это считается нарушением прав человека и необоснованным преследованием применительно к Татарстану или Башкортостану, то применительно к Крыму это еще и прямое следствие аннексии и оккупации. Конец цитаты. И вот защитники арестованных и осужденных по делу так называемому Хизбут-Тахрир, крымчан, считают их преследованием мотивированным по религиозному признаку. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующее государство. И тут важно, что больше истории, больше информации. Мы, конечно, в эфире Радио Крым Реалии об этом говорим периодически. Но если вдруг вы пользователь интернета, вас вот эта новость зацепила, вы решили узнать, а что же такое вообще это дело? Добро пожаловать на сайт Крым Реалии. Там есть удобный поиск, и вы можете на эту тему найти очень много материалов.
Крымчане имеют право знать.
В Ненецком автономном округе России разлилось 10 тонн нефти. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Интерфакс. Причина – разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения, которую признали аварийной. Известно, что лицензия на разработку и добычу нефти на этом месторождении принадлежит компании «Полярное сияние». Она зарегистрирована в Московской области. Ранее из-за утечки топлива на Норильской ТЭЦ оказались загрязнены реки Долдыкан, Амбарная, озеро Пясино и близлежащие территории. Общая площадь загрязнения составила около 180 тысяч квадратных километров.
Новости.
Московская полиция в разных районах города устроила облаву на нескольких оппозиционных активистов. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода». В течение дня были задержаны как минимум 4 человека. Кто эти люди? Это автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, участники движения «Бессрочный протест» Эмиль Юнусов и Матвей Александров, а также активист Олег Дзунцев. И вот известно, что на Иванова составляют протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Он предположил, что это может быть связано со стихийным шествием в центре Москвы 5 июня. В этот день во время... за свободу собраний и против полицейского произвола, которые проходили возле здания столичного управления МВД, полиция задержала 11 участников акции. После того, как часть из них выпустили из отдела полиции, активисты стихийно прошли по улице вместе, скандируя кричалки. И вот Эмиль Юнусов и Олег Дзуцев также были в числе тех, кто 5 июня шел по улице. На них составляют протоколы о нарушении правил проведения митинга.
Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о готовности страны к постепенному открытию туристического сезона. Об этом он сообщил во время совещания с вице-премьерами. Михаил Мишустин утверждает, что с 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории с медлицензией. Кроме того, утверждены рекомендации по профилактике COVID-19 в этой сфере. Их соблюдение будет тщательно контролироваться, подчеркнул он. Помимо этого, российский премьер потребовал заняться развитием внутреннего туризма в стране, в том числе решением проблем с инфраструктурой и сервисом. Напомним, что в России выявили более 476 тысяч инфицированных, выздоровевшими признаны уже 230 тысяч человек. Общее количество официально признанных случаев смерти от коронавирусной инфекции в России почти достигло 6 тысяч. По действующей в России методике не все пациенты, у которых был выявлен коронавирус, включаются в статистику смертей от COVID-19.
Новость. Режим самоизоляции. Прогулки по графику, электронные пропуска. С 9 июня все эти привилегии, хотела пошутить я, отменены в Москве. Ну, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он в своем обращении рассказал, как российская столица будет возвращаться к привычному образу жизни. Давайте послушаем.
Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций.
По словам Собянина, в Москве стало меньше случаев коронавирусной инфекции, пневмонии и смертей. При этом он отметил, что к прежнему образу жизни граждане, скорее всего, смогут вернуться через год. А масочный режим может сохраняться до февраля. Карантин был введен, напомним, в Москве в конце марта. Из дома можно было выходить только по уважительным причинам. Для поездок нужны были электронные пропуска. И, в общем-то, с 12 мая москвичи... маски и перчатки в общественных местах. Нужно сказать, что если вы посмотрите русскую службу «Радио Свобода», например, то там разные такие правила интересные были, как гулять жителям одного района в другом районе. В общем, все запутано достаточно, но сейчас видим, что послабление. Сейчас по статистике в Москве в среднем выявляется чуть меньше 2000 инфицированных коронавирусом в день. На пике эпидемии показатели были такие – 4-5 тысяч человек в день.
Крымчане имеют право знать.
В центре Москвы у Смоленской площади произошла авария, один из участников которой известный актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает Московское управление МВД. На кадрах с камер видеонаблюдения можно различить автомобиль, пересекающий сплошную разделительную линию и сталкивающийся с автомобилем, ехавшим навстречу. Судя по кадрам, можно предположить, что скорость при ударе была высокой. ТАСС сообщает, что Михаил Ефремов направлен на медицинское освидетельствование. В аварии пострадал один человек, он доставлен в больницу, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. По предварительным сообщениям, пострадавший водитель автомобиля, с которым столкнулась машина Ефремова.
Важные события.
В Сакском районе Крыма сгорел автомобиль Opel Astra. Об этом сообщает российская МЧС полуострова. Пожар произошел в селе Охотниково по улице Комсомольская. В результате возгорания пострадавших нет. ликвидирована, причина пожара устанавливается. В мае в Севастополе автомобиль врезался в дерево, напомним, и загорелся, 3 человека тогда пострадали. Ранее в селе Войково Первомайского района произошло возгорание 2 грузовых автомобилей.
Новости. Несколько улиц Симферополя 9 июня отключат от энергоснабжения. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с устранением аварийных дефектов. Список адресов, по которым будет отсутствовать электричество, можно найти на сайте «Крымэнерго». В Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжается отключение света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Новости.
В Крыму выпустили экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности 9-20 июня. Об этом сообщает в управлении МЧС России по Крыму. В сообщении сказано, что штрафные санкции за несоблюдение противопожарных мероприятий составят от 2 до 400 тысяч рублей. И ранее в Крыму продлили запрет, напомним, на посещение лесов. Спасатели бьют тревогу из-за того, что вновь участились случаи возгораний сухой растительности на открытых территориях в Крыму. Осторожно.
Новости. Будьте осторожны, потому что не только высокая пожароопасность, да, но и аномальная жара ко всему этому прилагается. В Крыму 9 июня ожидается аномальная жара до 35 градусов выше нуля. Об этом сообщает гидромедцентр полуострова. В Симферополе переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем до плюс 34. В Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 16 градусов тепла, днем до плюс 28. На южном берегу Крыма переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 23 градусов, днем до 29. И в Керчи малооблачно без осадков. Ветер переменных направлений до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем от 28 до 30 градусов. Это все новости на текущую минуту, вот буквально пару секунд, и 8.17 уже в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной нашей темы программы, поговорим о том, в каком режиме сейчас работают КПВВ на административной линии между Крымом и Херсонской областью, когда возможно снятие ограничений, в которых сейчас работает КПВВ. Вот об этом всем мы поговорим. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру, поделиться собственным опытом, если вы пересекали эту административную линию во время, да, действия карантинных ограничений. Расскажите нам о том, как это было. Если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, вы также можете их самостоятельно задать. Можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам также гарантируем. Итак, продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Итак, мы продолжаем этот эфир. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что к нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Ну и, конечно же, остается неизменной опция. Вы можете комментировать наши эфиры под видеотрансляциями на наших страницах Facebook и YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете, но не всегда успеваем мы это сделать, поэтому гарантированно принять участие в нашем эфире, вы можете, дозвонившись к нам по телефону 8 800 1006 926. Итак, поговорим о том, в каком режиме сейчас работает КПВВ на административной линии между Крымом и Херсонской областью. На данный момент, да, какими документами регламентирована работа КПВВ и ограничения их работы. Кабинет министров Украины продлил срок действия распоряжения о временном приостановлении работы КПВВ на админгранице до 22 июня. Он продлен, и в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают, что карантинный режим на пунктах пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью и на линии разграничения на Донбассе будут снимать постепенно. Отмечается, что послабления будут иметь адаптивный характер. Об этом шла речь на совещании по вопросам открытия КПВВ, которое прошло на минувшей неделе. Вот об этом всем мы поговорим в течение нашего эфира. Ну, начнем разговор мы с Натальей Лютиковой, переселенкой из Крыма, которая сейчас активно отслеживает то, что происходит на административной линии. Наталья, доброе утро.
Доброго ранку.
Несколько слов о том, да, почему вы сейчас такое пристальное внимание обращаете на административную линию, на границе, да, между Крымом и Херсонской областью, и почему вот сейчас вы так активно пишете об этом, в частности, на своей странице в Facebook.
Ну, дивіться, те розпорядження, про яке ви сказали, дійсно, воно існує. І коли чиновники його ухвалювали, вони не передбачили, як це буде працювати, це розпорядження. А насправді це виглядає так, що люди, які перетинають адмінмежу з Кримом, виїжджають або заїжджають в неї, прикордонники заганяють їх в такий собі загон, скажімо так, тобто їх не впускають в приміщення. І люди знаходяться в полі, серед вітру, сонця, без лавок, без води, без туалету, просто між двома КПВВ, окупанським і нашим. І знаходяться там по 5, по 15 годин, тому що цим розпорядженням введена незрозуміла, непрозора процедура якоїсь перевірки цих громадян України незрозуміло на що. І ці перевірки відбуваються в Києві. Тобто людина, яка хоче, громадянин України, хоче виїхати на вільну територію України до своїх рідних, або на лікування, або на похорон, для того, щоб йому це зробити, навіть при наявності усіх документів. Ці документи навіщось відправляються в Київ, там хтось, ми досі не знаємо, хто ухвалює це рішення, і подекуди люди отримують відмову. Тобто громадян України не впускають на контрольовану територію України. Обурює мене не тільки те, що люди знаходяться в таких умовах, і ця ситуація не змінюється вже 2 місяці, а те, що, наприклад, на кордоні з Росією чи з Польщею геть інша ситуація. Там люди до години максимум займають перевірки, і все відбувається на місці. Тобто прикордонники перевіряють документи на місці і ухвалюють самостійно рішення. Тому на адмінмежі з Кримом зараз створилася абсолютно нездорова ситуація. Люди реально страждають. Я відслідковую, ну, майже кожне те, що я бачу, такі ситуації. Тобто це стосується кожної людини, яка перетинає. Кожна людина потрапляє в такі умови. І тільки це стосується адмінмежі з Кримом. Дійшло до того, що в п'ятницю, я вчора описувала цей випадок, іноземці поверталися з похорону свого батька і теж цілий день пробули на кордоні, і їх просто поставили в такі умови, створили такі умови, що врешті-решт вирішити вони змогли питання, щоб їх випустили до себе додому за хабар. Угу. Не прикордонникам, це вже відбулося в Каланчаку в лікарні, я так і не зрозуміла, чи лікарям вони його давали, чи поліцейським, але були присутні ті і інші. І безумовно, ці умови, які розпорядження створило, його виконання, точніше, це і умови для корупції, і це, безумовно, неприпустима ситуація з точки зору порушення прав громадян України.
Обвинення в корупції – віч довольно-таки серйозна. Я здесь хотів би отметити, да, що ми не можемо зараз як-то проверити цю інформацію, либо предоставить слово второй стороні. Напомню, що з нами на связи Наталья Лютикова, переселенка из Крыма. Наталья, вот по вашим наблюдениям, да, прописано сейчас в нормативных актах, что могут пропускаться через административную линию люди по гуманитарным причинам, из гуманитарных соображений. Вот по вашим наблюдениям, сколько может длиться процесс принятия решения о том, чтобы пропустить человека через административную линию или нет? Вот как раз-таки, да, в качестве исключения по гуманитарным причинам.
Оскільки у людей є в наявності всі документи, ці гуманітарні підстави перевіряють по документах, які є в наявності у людей. Ти можеш зробити прикордонник максимум за 10-15 хвилин і на місці їх перевірити. Моя така думка. Тому навіщо створювати перевірки по 5-15 годин, мені це не зрозуміло і нікому це не зрозуміло. І нам ніхто ще досі на це не відповів.
Благодарю вас. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что говорим мы сегодня о тех условиях, в которых работают контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной линии между Херсонской областью и Крымом. И в продолжении эфира давайте послушаем фрагмент пресс-конференции. Буквально в минувшую пятницу она прошла. Принимали участие в ней в том числе и представители исполнительной власти. Давайте послушаем, что говорит Инна Голованчук, заместитель министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, о том, что было сделано за то время, пока КПВВ находится в ограниченном режиме работы, и о том, что она говорит по поводу сроков, когда возможно снятие ограничений с работы КПВВ.
Те, що нам вдалося зробити та, за цей час підготовчого процесу до відкриття КПВВ, це те, що ми спільно з нашими колегами з Міністерства освіти і з МОЗу обладнали питання, яке стосувалося обов'язкової ізоляції або обсервації дітей, які будуть перетинати КПВВ у зв'язку із здачею ЗНО. Тобто перша наша злагоджена дія полягала в тому, що ми, звичайно, внесли зміни в цю постанову, 392, якщо не помиляюсь, були... суб'єктом подання якого був Міністерство охорони здоров'я, і ми включили до переліку, скажімо так, і ми виключили дітей, які будуть їхати на здачу ЗНО, з переліку таких осіб, які мають проходити обов'язкову обсервацію або самоізоляцію. Тому що кількість цих дітей, які будуть перетинати КПВВ, вона не буде впливати на загальну епідеміологічну ситуацію, тому що насправді це дуже невелике. Тому ми, скажімо так, це перший крок, який ми для себе зрозуміли, що ми здатні це забезпечити. Найпростіший крок. Другий, що ми, звичайно, внесли зараз всі необхідні зміни до 815 постанови, яка визначає перелік гуманітарних підстав. Щодо нашого бачення по датам, я би, звичайно, не бралася в ніякому разі коментувати, коли це відбудеться, тому що це точно поза межами моєї компетенції. Бачення є, розуміння є, дуже багато вжито заходів і Ощадбанком, і Мінсоцполітикою. Тобто абсолютна згуртованість є, загальне бачення, що ми робимо спільно важливі дії. Але як буде безпосередньо тривати сам процес, я думаю, що буде зрозуміло тільки найближчим часом, коли найвище керівництво між собою прийме це рішення.
Напомню, что это были слова заместителя украинского министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Инны Голованчук. В то же время, да, пока мы видим, что не названо какой-то другой даты, кроме 22 июня, до которого, до этой даты, фактически введены ограничения работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на административной линии между Херсонской областью и Крымом, но в то же время стало известно, что на Донбассе пункты въезда и выезда откроется уже с 10 июня в рамках ослабления карантинных мер. Об этом заявил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизагуб в эфире канала «Украина-24» в понедельник. Но вернемся опять же к тому, что происходит на административной линии с Крымом. И с нами на связи Ольга Куришко, юрист «Крымсос». Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
По вашим наблюдениям, да, на что люди, которые пересекают вот эти пункты въезда-выезда на административной линии, жалуются больше всего? Вот часть претензий к существующему порядку, да, озвучила в нашем эфире Наталья Лютикова. Вы расскажите о своих наблюдениях, с какими неудобствами чаще всего сталкиваются люди на административной линии?
Ну, я можу сказати, що зараз майже 100% людей, які телефонують нам на гарячу лінію, це люди, які звертаються саме з питаннями перетину адміністративного кордону. І потім, коли ми їх консультуємо, іноді перетелефоновуємо їм і питаємо, як чи вирішилося їхнє питання. То найбільше, що їх турбує, це невизначеність гуманітарних підстав для перетину адміністративного кордону. Тобто вони не знають, чи перетнуть вони, чи не перетнуть адміністративний кордон, чи їх пропустять. Це довге дуже чекання погодження від прикордонної служби на перетин адміністративного кордону. І ще одне питання, таке найбільш цікаве для них, це встановлення цієї програми «Дій вдома» або, можливо, обсервація. Оце були такі три найголовніших питання, які їх цікавили.
А как вы считаете, можно ли их разрешить, эти вопросы, эти проблемы, с которыми сталкиваются люди? Ну вот по поводу установки приложения ДИЯ, да, была проблема с тем, что в буферной зоне люди просто не могли их скачать. Вот пообещали уже на этой неделе установить точки доступа к интернету, чтобы у людей с этим проблем не возникало. Вот с остальными проблемами, насколько они разрешимы? Есть ли у вас какие-то рекомендации для правительства Украины, как можно решить вот хотя бы часть существующих проблем?
Да, я помню какие-то пропозиции, Є певні якісь пропозиції, є певні напрацювання. Наприклад, стосовно цієї ж програми «Дія», знаєте, Wi-Fi роутер він не вирішить усіх питань, бо є люди, які навіть не мають телефону, на який можна встановити цю програму. Це люди, які не мають смартфону. І це також треба розуміти, що є і такі користувачі. Друге питання – це стосовно гуманітарних питань. Пані Інна говорила про внесення змін і розширення там стосовно дітей, які перетинають для отримання освітніх послуг, але це не достатньо вичерпний перелік цих гуманітарних підстав. Це, по-перше. По-друге, він не закріплений нормативно стосовно Криму. Стосовно Криму це лише є у роз'ясненнях Міністерства з питань тимчасово окупованих, з реінтеграції тимчасово окупованих територій. І немає відображення ніде в постанові, яка регламентувала порядок перетину адміністративного кордону. Тобто є загальний порядок, який визначений постановою, роз'яснення міністерства стосовно можливості перетину на гуманітарних підставах. І варто було б їх розширити і десь закріпити нормативно, щоб людина знала, які є перелік, які необхідні документи передавати, коли вона може отримати відповідь, скільки вона буде чекати. Оця невизначеність, вона дуже, дуже обурює людей, і вона не дає нам можливості нормально консультувати цих людей.
Относительно направления в обсерватор обязательного на 2 недели, есть ли в связи с этим какие-то рекомендации?
Ми говорили про те, що якщо, наприклад, людина перетинає адміністративний кордон на один день, то немає необхідності поміщати її на обсервацію або самоізоляцію, бо більшість людей вони переїжджають адміністративний кордон, в тому числі для отримання якихось послуг, які займають там 1-2 дні, да, вирішити це питання і повернутися. От це була спільна рекомендація громадських організацій, як по Донецькій, Луганській області, так і по Криму, що у даному випадку можна цього уникнути. І взагалі при обсервації, в ситуації перетину і поміщення там на обсервацію, то краще робити самоізоляцію, щоб людина могла проходити самоізоляцію по своєму фактичному місцю проживання. Наприклад, там внутрішньо переміщена особа по місцю фактичного проживання десь на підконтрольній території або за якоюсь там іншою адресою, немає необхідності навантажувати лікарні, які знаходяться у Херсоні, для того, щоб люди там перебували 14 днів тільки тому, що вони змушені там перебувати. Хоч вони можуть бути десь в іншому місці.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Куришко, юрист организации «Крым-СОС». Мы продолжаем говорить о том, в каких условиях сейчас работают контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Если вам случалось пересекать эту административную линию в последнее время, да, когда действуют ограничения, вы можете позвонить к нам в студию и в прямом эфире выразить свою точку зрения относительно происходящего, рассказать о своем опыте пересечения линии, если таковой есть, либо задать вопросы нашим собеседникам. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, звоните к нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем мы разговор о том, в каком режиме работает КПВВ на административной линии между Крымом и Херсонской областью, о том, насколько вероятно послабление ограничений, в котором уже говорят в правительстве Украины. И мы видим, что новости есть о том, что на Донбассе пункты въезда и выезда открываются уже с 10 июня в рамках ослабления карантинных мер. Но опять же говорится, что за новостями по крымским КПВВ, да, по КПВВ на административной линии между Крымом и Херсонской областью, необходимо дальше следить за тем, какие решения будут принимать органы исполнительной власти, да, и высшее руководство в стране. Ну, а мы сейчас поговорим с Антоном Кореневичем, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Антон Александрович, доброе утро.
Доброго ранку.
Да, вы в минувший четверг инспектировали, если можно так сказать, КПВВ на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Расскажите о том, что вы там увидели, насколько, по вашему мнению, удовлетворительны те условия, в которых находятся люди, которые эту линию пересекают?
Ну, по-перше, безумовно, нас турбує ситуація, що виникає з питанням перетину тимчасової адмінмежі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим. Власне, ми ще в березні, коли тільки починалися всі відповідні події, тільки коли починали запроваджувати відповідні режими, говорили з урядом про те, що, на нашу думку, це треба було виписувати трошки інакшим чином. Зараз ми теж працюємо з урядом щодо того, що ви щойно говорили, щодо послаблення, так, і щодо, відповідно, питання того, що треба знімати відповідні обмеження. Тому тут, я думаю, що найближчим часом ми можемо мати якийсь хороший результат, тому що ми розуміємо, наскільки, скажімо так, це питання є важливим для наших громадян, які перетинають адмінмежу. Ну, безумовно, ми не можемо не їздити на КПВВ, не дивитися, що там відбувається. І, ну, ви знаєте, ми були на Каланчаку, і ми розуміємо, що всі сторони налаштовані, позитивно налаштовані, умовно кажучи, та безперешкодно пропускати наших громадян. Але, безумовно, ці підстави гуманітарного характеру, які виписані наразі лише у роз'ясненні, так, тобто вони не є частиною нормативно-правового поля, вони не закріплені у правовому акті, у нормативному акті. Тому, на нашу думку, це от треба змінити. З позитивного, звичайно, відзначив, що от якщо на КПВ Каланчак і Чаплинка буде запроваджено хороший доступ Wi-Fi, безкоштовний, звісно, для громадян, то це, безумовно, буде позитивом для, скажімо, того ж самого безперешкодного, безперебійного встановлення додатку дій вдома. Сподіваємося, що таке саме може бути зроблено і на Чонгарі, зараз це питання опрацьовується. Тому, ну, побачили те, що ми розуміємо ті проблеми, які виникають у кримчан. Тому, скажімо, у нас за травень 782 звернення. Такої кількості звернень в органі не було ніколи. Ну и левова доля – это саме перетин на дзвінище.
А в какой ситуации чаще всего оказываются те люди, которые вам направляют вот эти обращения? Есть ли какой-то, вот, да, наверное, самый часто встречаемый сюжет в этих обращениях?
Да, безумовно. Це роз'яснення, пояснення і сприяння у комунікації з прикордонниками щодо наявності підстав гуманітарного характеру. Оце ключова річ. Тому що, насправді, ми і закликали наших громадян перед тим, як їхати на КПВВ, ну, в тій ситуації, яка вже зараз є, так, поки що це розпорядження 291 діє, відповідно, зв'язуватися, наприклад, з нами, показувати свої документи, розповідати, що і як, для того, щоб ми могли заздалегідь ці питання обговорити з прикордонниками, щоб людина менше часу витрачала на тимчасові адмінмежі. Тому це підстави гуманітарного характеру самі різні. Це і було в нас і поховання, і воз'єднання родини, і перетин адмінмежі, бо на материку університет, де складаються державні іспити. Ну, тобто, насправді було все, що завгодно.
Ну вот Наталья Лютикова в нашем эфире говорила о том, что людям очень долго приходится ждать в буферной зоне решения как раз-таки о том, чтобы впустить человека или не впустить по гуманитарным основаниям. По вашему мнению, действительно ли необходимо, да, столько времени ждать, либо эти вопросы могут решаться быстрее?
Це питання існує, безумовно. Це питання існує, воно на порядку денному і... Власне, це ключове питання, так, що людина знаходиться, умовно кажучи, до режимної зони, так, до того часу, допоки вона, ну так, так звана буферна зона, хоча ясно, що такого поняття законодавчого нема, вона відповідно знаходиться перед цим самим першим шлагбаумом, так, на КПВВ до того часу, як не будуть з'ясовано, чи є в неї підстави гуманітарного характеру, хоча я хочу сказати, що прикордонники насправді часто і працюють так, що вони запускають людей на КПВВ, так, якщо там ніч, якщо там маленькі діти, тому тут, знов ж таки, питання існує, але в цьому питанні, умовно кажучи, ті, хто працюють на місцях з людьми, точно не винні. Я думаю, що... Проблема пов'язана з тим, що, по-перше, безумовно, рішення окремо приймає голова ДПСУ, так, тобто на всю країну одна людина. Безумовно, ми розуміємо, що в цієї людини є інші обов'язки, функціональні, посадові, тобто це витрата часу. Тому, можливо, якби на місці це рішення можна було приймати, то це могло бути ефективніше. Далі існує таке теж проблемне питання, що якщо громадяни приїжджають вночі, так, чи там пізно ввечері, то просто фізично виходить так, що вночі отримати цю згоду набагато важче. Нам здається, що якби ці підстави гуманітарного характеру були виписані відповідні постанови чи в розпорядженні уряду, і громадянин чітко розумів і чітко знав, з якими підставами він може перетнути тимчасову адмінмежу, відповідно, це було б набагато краще. І зараз ми якраз от працюємо по такій лінії. Ще раз кажу, я дуже сподіваюся, що найближчим часом будуть прийняті відповідні зміни в нормативно-правовому полі. А громадянам ще раз хочу зазначити, що якщо у них є дійсно ситуація з підставами гуманітарного характеру, зв'язатися, наприклад, з нами або з іншими органами, які працюють по Криму, і просто для того, щоб зекономити свій час, зусилля, і щоб ми могли з прикордонниками, скажімо так, заздалегідь ці всі питання відповідні опрацювати.
Як з вами можна зв'язатися? Є ли якась гаряча лінія або по контактам, які є на сайті і в Facebook?
Без проблем. Вчора зі мною зв'язувалися кримчани о 2-й годині ночі через месенджер, наприклад. Тобто от особисто, да, нема ніяких питань. Але найліпше це зайти на сайт, звичайно, представництва, побачити, там є відповідно гаряча лінія, скайп, робочий телефон в Херсоні, робочий телефон в Києві, ну, тобто будь-яким способом, хоча, звичайно, найкращий варіант – це гаряча лінія.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кореневич. Говорим мы о том, в каких условиях работают контрольные пункты въезда-выезда на административной линии между Крымом и Херсонской областью. И далее мы сейчас поговорим о том, как в принципе изменился пассажиропоток, сколько человек сейчас вот в нынешних условиях пересекает эту административную линию. С нами на связи Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского погранотряда, государственной погранслужбы Украины. Иван, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, несколько слов о том, как изменился пассажиропоток вот во время введения карантинных ограничений для КПВВ.
Ну, на сьогоднішній день, спочатку карантину, адмінмежоустрім часово окупованим Кримом перетнули 14,5 тисячі громадян. З них, ну, практично половина з цієї цифри – це громадяни, які перетнули за перші три доби. Зараз приблизно 30-60 громадян за добу перетинають адмінмежу. Тобто пасажиропотік зменшився майже в 10 раз, навіть більше. Зазвичай в цей період року через адмінмежу за добу перетинає від 4 до 6 тисяч громадян.
Также речь идет о том, что часть граждан, которые не вписываются в те правила, которые определены постановлением Кабмина Украины, да, о тех людях, которые во время действия ограничений могут пересекать административную линию между Крымом и Херсонской областью, есть исключения, да, вот гуманитарного характера. Расскажите о том, вот какую категорию граждан, для каких категорий граждан чаще всего делаются исключения, и они вот по причинам гуманитарного характера все-таки пропускаются через административную линию.
За період карантину ми вже пропустили 527 громадян з гуманітарною метою. Зазвичай це громадяни, які їдуть з метою воз'єднання сім'ї. Наприклад, один з подружжя має прописку у Криму і проживає там, а другий з подружжя прописане на матріковій частині України. І ми або одного пропускаємо, або другого для воз'єднання сім'ї. А також другою такою розповсюдженою метою поїздки є лікування. Дуже багато громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, їдуть на материкову частину України для лікування. Також є поодинокі випадки, коли люди їдуть на похорони. Це такі стандартна мета перетинання.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Шевцов, пресс-секретарь Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины. Мы говорили о том, в каком режиме сейчас работает КПВВ на административной линии между Крымом и Херсонской областью, на каких основаниях могут пропустить человека через эту линию и когда может быть все-таки могут быть смягчены эти ограничения. Напомню, что сейчас постановление Кабинета министров Украины, которым введены ограничения, оно действует до 22 июня. С 10 июня, по сообщению пресс-офицера Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игоря Лизагуба, которое он озвучил в эфире канала «Украина-24», в понедельник на Донбассе пункты въезда и выезда открываются уже с 10 июня. Ну, о том, что касается крымских КПВВ, за этим необходимо следить, да, за теми решениями, которые будет принимать исполнительная власть в Украине. Следите за этим вместе с нами в эфире радио «Крым Реалии», ну и, конечно же, на сайте «Крым Реалии», где вы найдете самые свежие и актуальные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Мы продолжим наш эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Мы продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И вернулась в наш эфир Катя Некреча. Катя, как меня слышно?
Слышно отлично, Сергей. Явилась, не запылилась, так. Как говорится. Мы же обещали нашим слушателям, нашим зрителям в интернете, что мы поговорим в этом эфире о том, что говорят о Владимире Зеленском, о президенте Украины. И вот, в частности, поговорим о том, что говорят на федеральных российских каналах. Дело в том, что кремлевские пропагандисты, можно сказать, даже соревнуются в таких каких-то издевках над Украиной и ее президентом. В чем причина атаки? И почему Зеленского даже иногда называют, что он хуже, чем Порошенко? В общем, все эти формулировки, в этом разбирались наши коллеги из
как,
телевизионного
всего же один год прошел. Ну вот, были же довольно комплиментарные оценки в адрес Владимира Зеленского во время президентских выборов.
Ну, все, знаешь, меняется очень сильно. Например, персона Владимира Зеленского очень популярна в подконтрольных Кремлю медиа, в том числе в том, что, ну, в общем-то, давно уже Зеленский, конечно же, известен, популярен в России, задолго до того, как он возглавил украинское государство. Причина этому, мы все понимаем, квартал 95, в котором часто участвовали артисты, также из России, да, приезжали, и российско-украинские фильмы, которые снимались, спродюсированы 95-м кварталом. Поэтому Зеленского любят обсуждать. Кто это делает чаще? Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и Ольга Скобеева. Давайте послушаем отрывки из таких телепрограмм.
Сегодня исполнился ровно год с того момента, как украинский народ ждал Голобородько, а получил Зеленского.
К сожалению, за год, что Зеленский у власти, мир на Донбассу он так и не принес.
Так мы надеялись на артиста. Обещал же стать приговором для Порошенко. И помните, в какой-то момент даже Путин говорил: «Ну дайте же вы Зеленскому шанс».
Говорит Киев, показывает Москва.
Вот можно подумать, если не знать, что это российские телеведущие, да, что это люди говорят, которые голосовали за Владимира Зеленского, а теперь на него обижаются.
Слушай, вот. На самом деле, в некоторых предвыборных, когда вот выборы в Украине как раз происходили, на некоторых ток-шоу такое чувство было, что это прям выбор для российских вот ток-шоу, кто должен стать президентом Украины. Там, по сути, были такие дебаты тоже, поэтому за ту или другую кандидатуру.
Ну да, вот продолжаем. От фраз «дайте Зеленскому шанс», да «верните Украине Порошенко». Такой резонанс вызвала новая пресс-конференция президента Украины. После нее российская машина пропаганды снова начала обсуждать украинского лидера. На федеральных телеканалах России началось настоящее словесное соревнование. Кто изощреннее выскажется о Зеленском? Давайте послушаем.
Выяснилось, что человек с большими амбициями, с дико ущемленным эго, абсолютно не способен воспринимать любую критику, страшно обидчивый, крайне ограниченный в своих риторических приемах.
Зеленский смог доказать, что то, что никогда не тонет, способно само себя утопить.
Посмешище. Мелкое, мелочное, неумное, бесперспективное, но с таким гонором, знаете, вот этой видностью, вот с этой вот с пресловутой.
Вот он как был новичком, так таким и остался.
Вот очень важно, что в таких синхронах вот есть все-таки, да, привязка к тому, о ком конкретно это говорится, потому что, учитывая, что это в эфире российских каналов, то можно как бы и немножко ошибиться, да, подумать, что неужто, наконец-то.
На самом деле, да. такой, ну, все равно такой яд, слушай, но это, конечно, не для информационных СМИ, вот точно, или аналитических, это из каких-то других должно быть форматов.
Ну, это отдельный жанр.
Позиционируют себя как информационно-аналитические ведущие, понимаешь? И это страшно, что под видом то, что должно подаваться как факты, это просто, ну, а оно льется и льется. Корни подобного хейт-спича со стороны российских телеканалов не лежат очень глубоко. В 2016 году, к примеру, Россия активно радовалась победе на выборах президента США Дональда Трампа, но после введения американцами все новых и новых санкций за агрессию России против Украины, и Трамп начал подвергаться критике на федеральных телеканалах, хотя в большинстве сюжетов российские телеведущие все же ему симпатизируют.
Ну а между тем, Вашингтон продолжает сводить на нет взаимовыгодные и прагматичные отношения с Москвой не только в военной, но и в экономической сфере. Пару часов назад стало известно, что Дональд Трамп на один год продлил санкции против России, введенные Штатами в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Ну вот, что же касается Зеленского, то у России были надежды, что он даст слабину и не будет, как президент Украины, требовать, да, жестко требовать вернуть Украине Крым, оккупированные районы Донбасса. Так считает обозреватель «Нового времени» Иван Яковина.
Ну, абсолютно очевидно, что Зеленский не оправдал их ожиданий, потому что они надеялись на то, что Зеленский станет человеком, способным сыграть их игру на их поле, на их площадке, по их правилам. Самое главное, но таким человеком упорно не становится, из-за этого они, конечно, страшно недовольны.
Один за другим одиозные телеведущие сравнивают Зеленского с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Давайте послушаем.
Зеленский бесконечно повторяет пустые слова, при этом он уже совершенно неотличим от риторики Порошенко.
Ну и ни делом, ни даже словом от Порошенко он не отличается.
Твою фотографию с новогодних каникул Порошенко мог подписать победителю ученику от побежденного учителя и подарить Зеленскому.
Да, при этом сам Владимир Зеленский очень не любит, когда его сравнивают с Порошенко, ввиду острой политической конкуренции на президентских выборах и регулярных словесных перепалок между Зеленским и Порошенко. В Украине их чаще считают антиподами, чем сторонниками одинаковых политических идей. Вот что на своей пресс-конференции о таком сравнении говорил сам Владимир Зеленский.
Чим ви відрізняєтесь від Порошенка? Одним реченням, просто от серцем, як ви можете відповісти?
Так я серцем завжди відповідаю. Я всім відрізняюсь від Порошенка. Як фізіологічно.
Як президент.
І як президент. Я чесна, порядна людина, яка дійсно боліє цією країною, хворіє цією країною. Я дійсно, може, не так гарно спілкуюсь українською мовою, як президент Порошенко. Так і є. Але я такий, як я є. Я поважаю цю країну, поважаю громадян України, поважаю українську мову, поважаю кожного. І саме так я працюю.
Вот такой интересный фрагмент. Но в обсуждении фигуры Зеленского такое заявление ключевого прокремлевского пропагандиста Соловьева после 5 лет ненависти к пятому президенту Украины Петру Порошенко стало настоящей неожиданностью.
Слава Богу, что он пришел вместо этого Борова.
Нет,
понимаете,
который лучше бы пришел Порошенко.
Ну, то есть такое изменение настроения, ты представляешь? Потому что действительно... Ядовито мы сейчас слышим по отношению к Владимиру Зеленскому ядовитое высказывание, ну так это сформулирую. А по поводу Петра Порошенко, что звучало, да, особенно перед выборами и во время его президентства, это, конечно, был ужас, да, вот такие эмоции у российских пропагандистов.
Да, пропагандистам очень важно очернить фигуру Зеленского как минимум в глазах собственной аудитории, поскольку Украина спустя год правления 6-го президента не спешит идти на уступки России. Вокруг фигуры Зеленского сгущают краски и нагнетают атмосферу, считает координатор проекта «Открытая информация» в странах Восточного партнерства Роман Шутов.
Сравнивая с Порошенко, они просто хотят еще больше. Я думаю, что они просто хотят еще больше очернить Зеленского. Да, и нагнетают вот этот негатив вокруг Зеленского. Потому что объективно нет ничего такого, чтобы россиянам больше было неприятно в Зеленском, чем в Порошенко. Ну, кроме, наверное, обманутых ожиданий.
А вот то, как и где проходила последняя пресс-конференция Зеленского, тоже это не давало покоя ведущим и гостям на российском телевидении. Желание сделать общение с президентом на открытом воздухе то сравнивали с провинциальной прессой, то самого Зеленского обвиняли в желании быть похожим на лидера США Дональда Трампа. Давайте послушаем.
На пресс-конференции, которая была, ну, вежливо говоря, наверное, уместна для какого-нибудь продавца дешевого шампанского.
Но эта постановка в духе Белого дома сильно отдает заштатной провинциальной самодеятельностью.
Он даже пытался с журналистами говорить вот в манере Трампа, но у него это очень плохо получалось, поэтому реакция журналистов, они смотрели на него, извините, как на дерьмо.
Я напомню, что это фрагменты из эфира российских федеральных каналов. Да, здесь также нужно напомнить, что возмутило их собственно. Если вы помните, пресс-конференция Владимира Зеленского прошла в парке, в Мариинском, если я не ошибаюсь. Ну вот, собственно, это и вызвало такую реакцию. Топить украинских президентов на российских телеканалах – дело привычное. Для большей убедительности в пропагандистские СМИ приглашают бывших украинских политиков. Многие из них имеют крайне противоречивую репутацию. Так, российским медиа комментировала персоны президентов, бывшая нардеп Надежда Савченко.
Надежда Савченко, для которой само появление на запрещенном телеканале НТВ оказалось немыслимым, добровольно согласилась на интервью. Это будет разговор, который станет особым подарочком Зеленскому на годовщину его президентства.
Я просто знаю, как это будет використано. Я бачила ваши фильмы, когда находилась в российской в'язниці. Я знаю, как вы працюєте.
Знаете, зачем тогда давать интервью, спросите вы, да? Хотя, если честно, никакого особого так называемого подарочка, анонсированного Зеленскому от Савченко, который российские журналисты обещали аудитории, не нашлось. Тем не менее, в контексте разговоров о политических лидерах, война на Донбассе остается одной из главных тем для политических манипуляций. Российские медиа постоянно делают сюжеты о том, что якобы Зеленский виноват в продолжении военных действий на Донбассе.
Знаете, для меня главный итог года Зеленского, главный итог, это 140 человек. 140 жертв. 10 человек погибло.
Став президентом, он продолжил войну на Донбассе. Он не отвел войска, не отдал приказ прекратить огонь. Все минские договоренности по боку.
Тем временем на юго-востоке Украины новое обострение.
Ну вот сложно на самом деле без каких-то перчаток защиты это все слушать и тем более давать в наш эфир. Я здесь хочу напомнить, что да, одно из часто встречаемых таких да, критических месседжей в адрес Владимира Зеленского во внутриукраинской повестке является как раз-таки разведение войск на Донбассе. Ну ладно, продолжим. Объяснение у пропагандистов, вот почему вот картину они рисуют такой, да, одно, мол, воевать Украине выгодно. Именно этот нарратив постоянно крутят в политических ток-шоу. Давайте послушаем отрывок с тезисами Ольги Скобеевой.
Голосовали за Зеленского, чтобы он прекратил войну на Донбассе. А сегодня он заявил, что не может этого сделать, иначе с Россией снимут санкции.
Ну вот, собственно, я тут хочу сказать, кстати, что буквально вчера Андрей Гевко вышла его программа, его интервью про российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма и мировых конфликтах. И, конечно же, нужно сказать, что и конфликт на Донбассе, он начался как раз из российских военных, из пророссийских сепаратистов. Поэтому эта тема сложная. У нас есть проекты «Донбасс Реалии», вот телевизионный, который мы цитируем, который находит такие, такую информацию. У нас есть радио «Донбасс Реалии», который в эфире радио «Крым Реалии» в каждый день с понедельника по пятницу в 17.00 звучит. Поэтому, на самом деле, такие обвинения в сторону Украины, что Украине якобы выгодно, они звучат для гражданина Украины достаточно наивно. Ну вот... Что происходит? Возможно, Россия как бы спешит, Кремль спешит. Санкции, которые Россия называет безобидными, на самом деле серьезно подрывают российскую экономику. На фоне пандемии ситуация с коронавирусом все усугубляется. И в этом уверен координатор проекта «Открытая информация» в странах Восточного партнерства Роман Шутов.
Кремль очень четко почувствовал, что не так-то теперь будет все просто. И дипломатической победы он не сможет получить в ближайшие 4 года. Как минимум. А у Кремля не так-то много времени, потому что санкции давят. Потому что экономика все-таки, как они говорят, вступила в фазу негативного роста в России. А значит, Кремлю нужна победа в Украине быстрее. Каким образом? Единственное, которое сейчас остается, это додавить.
Ну вот, и что здесь еще нужно сказать, что эксперты говорят, что подобные выпады на россиян уже не действуют, но если в России продолжают ругать Украину и ее президента, значит она пока не сдается, уверен обозреватель издания «Новое время» Иван Яковина. Ну что ж, время нашего эфира подходит к концу.
Да. Я быстро скажу, что все-таки Владимир Зеленский говорит о том, что хочет, чтобы прекратилась война на Донбассе и что Крым должен вернуться в Украину. Это тезисы, на которых он настаивает на всех, во всех публичных выступлениях, в том числе международных.
Ну что ж, спасибо, что были с вами. Этот эфир для вас провели Катя Некречи и Сергей Макрушин. Пока.